Добрый день, дорогие зрители. Сегодня у нас программа про школу, и мы сегодня хотим поговорить про внеурочную деятельность. Что такое внеурочная деятельность? Это дублирование уроков или какие-то мероприятия, проводимые в школе? Обязательно ли посещать внеурочную деятельность ученикам? Для чего в школьные курсы, в школьную программу, в образовательную программу вводится внеурочная деятельность? И я с радостью представляю экспертов, которые сегодня у нас в студии, поделятся своим опытом, расскажут о том, как в нормативных документах закреплено понятие внеурочной деятельности. Олеся Николаевна Лукашук, директор Института содержания и методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. Александра Игоревна Воронова, директор школы 2087. Кира Анатольевна Кучма, заместитель директора школы 1519. И Александра Петровна Ястребова, заместитель директора школы 1560 «Лидер». И прежде всего я хочу спросить Олесю Николаевну. Вот мы много времени сейчас занимаемся работой с образовательными программами школ, разъясняем и нормативные документы, разъясняем и правила организации. Что такое вообще внеурочная деятельность?
Угу. Образовательная программа, о которой мы так часто говорим, она имеет обязательную часть и часть вариативную, формируемую теми участниками образовательных отношений. Это родители, школьники, та же сама школа, учителя, они тоже имеют право говорить о том, какая формируемая часть была бы целесообразна для этой образовательной программы. Вот, значит, есть обязательная часть и часть такая вариативная. Обязательная часть – это наши учебные предметы, и это наши учебные курсы, уроки. А формируемая часть – это учебные курсы учебного плана и вот это внеурочная деятельность.
То есть элективные курсы, то, что мы называем,
элективные
или курсы по выбору.
Элективные курсы, в учебном плане, да, и внеурочная деятельность. Это вот такая вот первая, чтобы формальность развести, есть обязательная часть и есть формируемая часть. Но это все образовательная программа, и это все обязательно для школы.
Олеся Николаевна, часто говорят о том, что вот в школах в образовательной программе придумывают какие-то курсы внеурочной деятельности и заменяют основные предметы. То есть можно было потратить на часы математики дополнительно или часы русского языка, а вместо этого вдруг появляются основы веб-дизайна или какие-то курсы по блогингу или какая-то экология. И мы же правильно понимаем, что это ни в коем случае не дублирование и не замена. Внеурочной деятельностью уроки не заменяются.
Нет, конечно. Во-первых, разные нормативы даже для урочной деятельности и внеурочной деятельности. У нас есть норма по объему часов, которые обязана выдать школа. Ну, есть минимальная граница, максимальная, чтобы не нарушать нормы СанПин. И точно так же по внеурочной деятельности тоже есть свои нормы. Поэтому нельзя говорить о том, что мы заменяем друг друга. Здесь важное отличие урочной деятельности от внеурочной состоит вот в самом понимании. Внеурочное – это не урок. Это занятие, которое проходит в форме, отличной от урока.
Классный час относится к внеурочной деятельности?
Конечно, относится к внеурочной деятельности. То есть, если мы говорим там про урок, какие отличительные особенности урока?
Оценки. Домашнее задание.
Домашнее задание, да. Обязательно это класс.
Ну, группа детей, класс.
Да. В внеурочной деятельности это может быть смешанная группа детей, не только из одной параллели из разных классов, да, не только детей из пятых классов, 5А, 5Б или 5В. А это может быть вообще разновозрастная группа внеурочной деятельности. То есть, например, там дискуссионный клуб или практикум лабораторный в наших IT-полигонах, где могут собираться, и лучше, если это как раз та площадка, в которой можно реализовать все то, что сложно реализовать в уроке.
Всевозможные эксперименты, лабораторные эксперименты, экскурсии относятся к внеурочной деятельности тоже?
Конечно, да. Вообще, любые мероприятия в школе, которые проходят вне урока, вот есть уроки, и любые другие наши активности, наши концерты, Наша самоподготовка, которую мы можем проводить время в библиотеке.
Консультации.
Консультации. Это все внеурочная деятельность школьника. И это все работает на результат образовательной программы.
Возможно ли, что предлагает школа внеурочную деятельность и говорит, за это родителям нужно заплатить что-то?
Нет. Внеурочная деятельность, она бесплатна для школьников. Это часть образовательной программы, которую финансирует государство.
То есть, по сути, каждая школа предоставляет, кроме обязательных предметов учебного плана, которые есть, еще набор курсов по выбору внеурочной деятельности, и все это школьник выбирает и посещает.
Да.
Есть ли какие-то обязательные нормативы или обязательные курсы во внеурочной деятельности? Возможно ли, что школа говорит о том, что если ты учишься в таком классе, то вот эти курсы ты должен посещать?
Да, такое может действительно, такое может быть. Вот если мы, например, говорим про наши городские особенности образовательные, наши образовательные вертикали, предпрофессиональные классы, то, конечно, образовательная программа, вот та программа, по которой учится ребенок, она все-таки предполагает определенную деятельность ребенка, связанную, например, с его практикоориентированными занятиями в лабораториях, обязательно, например, с занятиями в университетах, посещением каких-то площадок выставочных, музейных, которых он только, которые будут работать на приобретение тех или иных навыков, нужных для этой программы. И тогда школа, вот как мы говорили, что есть формируемая часть, которую имеет право выбирать и школа. То есть часто родители как думают? Формируемая часть, вот что я хочу, то и будет. А формируемая часть и участники образовательных отношений, вот в них еще входят педагоги, которые также формируют эту программу. Они могут сказать, что вот эти курсы для достижения образовательных результатов инвариантные, то есть обязательны к посещению школьников.
То есть, например, если мы говорим, что у нас есть городские проекты, вот вы уже упомянули вертикали, предпрофессиональные классы. Если я обучаюсь, например, в математической вертикали, то у меня в учебном плане вся возможная предельно допустимая нагрузка, то есть возможности школы, делают упор на углубленное изучение математики, то есть алгебры, геометрии, статистики. И в курсах внеурочной деятельности мы говорим о том, что у вас обязательная проектно-исследовательская деятельность в рамках этого курса.
Да.
Может быть основы экономики, может быть робототехника. То есть так, чтобы за счет внеурочной деятельности можно было сориентировать ребенка и понять, я обучаюсь математике, мне нравится математика, а куда дальше с математикой мне идти? В экономическую отрасль, в инженерную отрасль, в IT-отрасль? То есть фактически внеурочная деятельность еще и профориентационное направление.
Конечно,
получается так.
Да. Вот здесь еще очень важно отметить, что чтобы понимали это тоже наши родители, что вот говорят, внеурочная деятельность, это все там необязательное, можно не посещать. А на самом деле, поскольку это часть образовательной программы, внеурочную деятельность необходимо посещать. Это обязанность тоже школьника освоить образовательную программу. Просто ее отличие от урочной в том, что у него там есть выбор. Ему предоставляют там несколько вариантов курсов, и он выбирает. Есть, конечно, вот как мы сейчас обсудили, какой-то инвариант, где может школа сказать, вот здесь ты, если ты учишься в IT-классе, ты на программирование
C++
там ходи. Да, или классный час, да. А вот должен обязательно быть перечень курсов, из которых он выбирает. Вот эта выборность, она не значит, что не обязательность. То есть ты обязан... То, что ты выбрал, ты обязан посещать. Вот. Но, конечно, есть понимаем, что где-то вдруг школьник считает, что вот это вот, если он выбрал хореографию, не хочу хореографию, хочу на йогу. У него есть возможность переориентироваться вот во внеурочной деятельности. Это всегда, вот в любой момент ребенок может переориентироваться, но обязан эту внеурочную деятельность посещать.
То есть, смотрите, дорогие родители, получается, что внеурочная деятельность и то, что говорят курсы по выбору, это не значит выбор хожу или не хожу. Это значит, что внеурочная деятельность, которая является обязательной частью для ребенка, она имеет внутри себя возможность выбора для ребенка, на какие курсы. И школа предоставляет выбор из тех условий, которые есть в школе, из тех кадровых условий, из тех условий программы, методики и из тех условий, которые нужны для реализации реализации того или иного проекта. Если мы обучаемся в математической вертикали, если мы обучаемся в предпрофессиональном классе, то, конечно, здесь часть курса внеурочной деятельности будет предлагаться подтверждающая профиль. Самые главные акценты, которые мы сейчас сказали, внеурочная деятельность не заменяет уроки, и ни в коей мере мы не говорим о том, что часть часов, которые отводятся на предметы, передается в внеурочной деятельности. Такого тоже не бывает. И, по сути, получается, третий вопрос важный, который часто звучит в отношении внеурочной деятельности, что внеурочная деятельность перегружает ребенка. Она не включается в предельно допустимую норму Санпина, ведь так, Олеся Николаевна, да, получается, у нас есть определенное количество часов учебного плана и нагрузка предельная, которая ограничивается нормами и правилами, и плюс до 10 часов внеурочной деятельности, которая представляет школа. И вот тот еще важный момент, чтобы понимать, чем отличается внеурочная деятельность от уроков. Это нет оценок, это нет домашних заданий и, наверное,
любые формы.
Формы, которые организуют и проводят в рамках внеурочной деятельности курсы, это не формы, которые традиционно в уроках применяются учителем. Хотя, конечно, могут какие-то занятия быть похожими, и формы, которые используются в уроках, могут использоваться в внеурочной деятельности.
И бесплатно. Внеурочная.
Да, конечно. Внеурочная деятельность — это курсы, направленные на развитие ребенка, и они входят в норматив, который ребенок в школе обеспечивается, которым ребенок обеспечивается в плане учебном. Скажите, пожалуйста, тогда при таком большом варианте внеурочной деятельности, вот у нас сидит руководитель школы, два заместителя директоров, естественно, возникает вопрос у родителей, как не потеряться вот в этом многообразии, которое школа предоставляет, или как сориентироваться и понять, если школа не всегда отвечает на те запросы, которые я бы хотела. Я хочу изучать какой-нибудь особенный язык, например, а мне не предлагают таких курсов внеурочной деятельности. Или я вижу огромную палитру интересных курсов внеурочной деятельности и не понимаю, как сориентировать моего ребенка. Александра Игоревна, что у вас в школе, как вы организуете вот эту работу с родителями, с учителями, с детьми, чтобы понять, им помочь понять, прежде всего, как выбрать курсы внеурочной деятельности?
Я с удовольствием поделюсь нашим опытом. В нашей школе действительно реализуется большое многообразие курсов внеурочной деятельности, и, безусловно, выбор ребенка, он в приоритете наших задач стоит. И, значит, в школе у нас разработана такая система, как знакомство семьи с картой возможностей конкретного обучающегося.
У вас составлена карта курсов внеурочной деятельности, карта возможностей.
Не только внеурочной деятельности, карта возможностей обучающегося – это некая карта, где можно увидеть всю траекторию образовательного маршрута. Это учебный план, это курсы по выбору, это блок внеурочной деятельности и система дополнительного образования. Если мы сегодня говорим о внеурочной деятельности, то в карте возможностей представлено для каждого ребенка, каждой параллели, каждого класса определенный набор курсов по выбору.
То есть то, что может дать школа, что школа рекомендует.
Совершенно верно. Для каждого ребенка это может быть 15-17 курсов внеурочной деятельности, из которых, безусловно, есть курсы, которые обязательны к посещению, как мы говорили ранее. Это курсы, которые поддерживают профиль. И хочется сказать, что есть курсы обязательные, которые связаны с классным часом. Курс обязательный по выбору, связанный с проектно-исследовательской деятельностью. И дальше есть перечень курсов внеурочной деятельности, которые направлены на развитие ребенка в различных направлениях. Это может быть музейная педагогика, это могут быть интеллектуальные игры, вещи, связанные с блогингом, это могут быть вещи, связанные с экожурналистикой. И хочется сказать, что для каких-то ребят экожурналистика является поддержкой профиля, и это обязательный курс внеурочной деятельности.
Если они учатся в медиаклассе.
А для каких-то ребят, которые обучаются в классе, например, математической вертикали, это не является обязательным, но это привлекает ребят, потому что это является их хобби. И вот на этом курсе внеурочной деятельности как раз происходит вот такой обмен такой энергетикой. Ребята обмениваются своими интересами. Для кого-то это обязательно, для кого-то курс внеурочной деятельности по выбору. Но вот там происходит такая их сплоченная работа, знакомство, коммуникация. И потом это часто может стать результатом этой деятельности какой-то проектно-исследовательской работы. И, значит, мы основываемся на том, что родитель вместе с ребенком видит весь спектр того, что он может выбрать. И понятно, что основные курсы внеурочной деятельности, которые являются обязательными, они к посещению понятны. Но дальше классному руководителю они его информируют о своем выборе. И классный руководитель собирает ту информацию, она стекается вся в административном корпусе. И тогда мы понимаем о том, что у нас, например, там, на уровне основного образования есть курс внеурочной деятельности, на который будут ходить дети из разных корпусов, возможно, разных параллелей. Но самое главное, их объединяет один общий интерес, и, собственно, вот там они встречаются для того, чтобы свой интерес удовлетворить. Но нужно сказать, что мы часто приглашаем преподавателей для проведения внеурочной деятельности. Это не всегда наши учителя. У нас много преподавателей из вузов, которых мы приглашаем. Например, у нас есть преподаватели из Института транспорта, у нас есть из ветакадемии, у нас есть из третьего меда преподаватели. И это преподаватели, которые приходят на конкретный курс внеурочной деятельности и рассказывают ребятам, знакомят их в том числе с профессиями, которые в рамках этого курса внеурочной деятельности можно предложить. И ребята, конечно, с большим удовольствием ходят на эти курсы. Нам не приходится никого уговаривать, нам не приходится объяснять, что это какая-то вот история обязательная, потому что это выбор ребенка, выбор семьи, и он туда идет по любви. Он бежит туда с большим удовольствием. И нужно сказать, что, конечно, форма работы в рамках этих занятий, она совершенно иная от обычной классной урочной системы. Это может быть и где-то выездные мероприятия, это могут быть и какая-то деятельность на улице, и это может быть в каких-то группах, и это может быть массовая какая-то история. Поэтому ребятам это очень интересно и с большим удовольствием вовлекаются.
Интересно, Александра Игоревна, вы сказали очень важную вещь, что здесь идет выбор ребенка и выбор семьи. По сути, получается, что в пространстве образовательном мы приучаем ребенка к тому, что он совершает выбор и уже несет ответственность за собственный выбранный курс. То есть понятно, что есть обязательный учебный план, обязательные предметы, есть обязательная программа, и мы, конечно, все заинтересованы в том, чтобы наши дети получали хорошее качественное образование, классическое, с обязательным предметами, которые всегда и мы изучали в школьном курсе, где-то, может быть, углубляясь в отдельные предметы. И фактически вот эта внеурочка дает возможность ребенку посмотреть, а что ему больше нравится, к чему у него есть склонности, способности, выбрать, возможно, будущую профессию, выбрать или то, что не нравится. Такое же бывает, что ребенок может прийти заняться каким-то курсом, посмотреть и потом понять, что я не хочу заниматься.
И это очень важный результат, когда мы позволяем ему понять, что это не его история на старте этого выбора. Это тоже очень важно, и у нас есть такие примеры.
А вот интересно, действительно, а в школу, Кира Анатольевна, а вот если обратиться к вам, как у вас отношение к тому, что ребенок выбирает курс внеурочной деятельности и потом в ходе обучения курса или подтверждает, да, я всегда мечтал быть учителем, я вот пошел на курс каких-нибудь дискуссионных клубов о педагогике или дискуссионных клубов для малышей, которые, может быть, организованы в основной школе разные, потом я убедился, да, я хочу быть учителем. Или наоборот, когда пошел на какой-то курс внеурочной деятельности и понял, что вот этим я точно заниматься не хочу. Как вот такие случаи в вашей школе, может быть, в вашей личной практике, и что вы советуете в таком случае детям, родителям?
Вы знаете, это очень важный момент, такой путь проб и ошибок. Самое главное, что у нас, мне кажется, в любой московской школе предоставляется большой спектр возможностей. И уже действительно с первых шагов мы можем позволить ребенку прийти, не бояться, попробовать, искать то, что интересно. Не то, что понравилось родителям, а то, что нравится ему самому. Очень важно поддерживать обратную связь с ребенком. Мы внимательно наблюдаем за тем, чтобы ребята не только посещали эти занятия, но и для того, чтобы они приносили им удовольствие и приносили, самое главное, полезные результаты. Вот идея, например, классов вертикалей, которая такая предтеча предпрофессионального образования, это как раз тот вариант, когда ребенок за 7, 8 и 9 класс не просто проходит какую-то образовательную программу, он проходит целый путь проб и ошибок, в том числе и во внеурочной деятельности, в том числе и посещая разные интересные занятия в разных формах. И тогда к концу 9 класса он уже делает готов делать шаг, делать переход на уровень, да, более старшей школы. И это первые шаги к выбору будущей профессии. И вот здесь очень важно, что у нас вот этот путь, он такой, как большая многоцветная палитра. У нас есть возможность предложить ребятам такой большой выбор и технических, и математических занятий, занятий, связанных с творчеством или спортом, занятий, связанных с естественными науками. Нам сейчас на самом деле поставлена такая очень интересная задача не только создать эти программы, не только организовать эти занятия, но самое главное, правильно и интересно рассказать о них и родителям, и ребятам. Прекрасная идея с картой возможностей, которая позволяет сделать это и наглядно, и доступно, и интересно, и дает возможность ребенку почувствовать действительно, что он, ему доверен этот выбор, что он будет нести за него ответственность. И затем, когда мы уже будем с ним выбирать старшую школу, профильное обучение, у него будет возможность в мотивационном письме, мы в этом году с большим удовольствием читали мотивационные письма ребят и будущих семиклассников, и ребят будущих десятиклассников. И вот там это видно, как зреет этот выбор, и как осознанно они уже делают этот шаг, какие аргументы они приводят, сколько нового они узнают о будущих профессиях, о том, чем им предстоит заниматься в будущем, и что им самое главное для этого нужно, что освоить, какие навыки приобрести.
А свой личный опыт?
Я многодетная мама, и в прошлом году старшая дочка закончила 11 класс, и обучение именно в старшей школе позволило ей сейчас не только успешно обучаться в вузе, но и получать от этого большое удовольствие. Мы выбрали, естественно, научное направление, и в 10-11 классе обучались в химико-биологическом профиле. Готовились и сдавали предпрофессиональный экзамен. Это было важно, это было нужно. Многие, может быть, родители не знают, что в состав этого экзамена, в его практическую часть, входит оказание первой помощи. Но это, на самом деле, нужно не только будущим врачам, но и вообще каждому человеку. Поэтому мы всей семьей с большим удовольствием готовились к практической части. Изучили, вспомнили все навыки, которые необходимо знать каждому человеку. Мы успешно сдали экзамен. Но при выборе вуза остановили свой выбор не на медицинском вузе, а на технологическом. Мы пошли в университет имени Менделеева. И приятным моментом было то, что при зачислении в вуз наше призовое место на медицинском предпрофессиональном экзамене послужило приоритетным правом для зачисления даже на инженерное направление. То есть родители должны знать, что те возможности, которые есть у ребенка еще в школе, они ему помогут не только в его личной жизни стать хорошим человеком, ответственным гражданином, будущим, выбрать правильно свою профессию, но и помогут ему при поступлении в вуз доказать, что его знания проверены, они разносторонние, и выбор, самое главное, сделан осознанно, что ребенок идет не просто туда, куда его случайным образом принесли, те или иные баллы. А он идет для того, чтобы стать в дальнейшем суперпрофессионалом.
Да, на самом деле вы серьезно очень проблему подняли, потому что действительно и общаясь с представителями разных вузов, как раз вот прорабатывая идею предпрофессионального образования, мы неоднократно говорили о том, что ребята, поступая в вузы, на первом, на втором курсе уходят, отчисляются, потому что вдруг понимают, что они пришли куда-то не туда, выбрали не то и на самом деле думали о том, что хотят заниматься именно этой специализацией, этой направленностью, а оказывается, что нет. И в этом плане в рамках внеурочной деятельности, конечно, можно рассматривать вот все вопросы профориентации и предлагать большинство возможных курсов, тем более в условиях Москвы, правильно сказала Александра Игоревна, не только в рамках школы, приглашая специалистов вузов, используя ресурсы города, для того, чтобы дать возможность помочь нашим детям определиться, выбрать, какое направление они хотят или какое направление и какую специальность они точно не хотят. Тогда интересно было бы узнать. Наверное, Александра Игоревна, к вам вопрос. Скажите, когда вы продумываете вот эту карту возможностей для каждого уровня образования и продумываете внеурочную деятельность, в первую очередь вы считаете, в каком уровне образования наиболее насыщена должна быть внеурочная деятельность?
Расскажу. Эта работа по созданию карты возможностей для ребят, она у нас многоступенчатая. Ну, нужно сказать, что наши учителя сейчас ушли в отпуск, и, безусловно, мы отпустили их в отпуск с уведомлением о предварительной нагрузке, где мы указываем их основную нагрузку, и в том числе мы указывали внеурочную деятельность. Но мы указывали внеурочную деятельность только ту часть, которая говорит о том, что необходимо изучение каких-то академических, да, предметов и вот
подкрепляющих
вертикали. Безусловно, мы их отпустили вот с такой нагрузкой. И дальше, когда мы завершили этот этап, мы перешли к этапу, когда мы с иными нашими педагогическими кадрами прорабатываем их часть, потому что не секрет, что в школе есть социальные педагоги, есть педагоги-библиотекари, есть педагоги-психологи, и нужно сказать, что они у нас серьезно вовлечены в эту историю, да, в нашу карту возможностей, они непосредственно участие принимают, потому что профориентация, они тоже там большую роль их значение играет. И следующим этапом стал вот такое некое обсуждение с нашими коллегами той части, которую закрывают они. Это было следующий этап.
И что же получилось в итоге? Где больше насыщения вот этими предложениями с курсов неурочной?
Самое большое предложение, это с 5 по 7 класс, это самый наш большой пул курсов, которые мы предлагаем, потому что это возможность вот на самом деле подойти осознанно к поступлению в классы вертикали. Да? Когда мы говорим о мотивационном письме, мы в этом году тоже очень с большим трепетом читали это, и у нас были такие письма, где ребенок говорит, что я вот думал, что я математик, и вот мне там было так это близко, но когда я очутился на курсе блогинга, я понял, что мое призвание — это медиа-вертикали, и он уже на уровне 6 класса говорит о том, что он хочет поступить на журфак МГУ, потому что у него преподаватель, который ему там рассказывает про этот блогинг, он рассказывает ему о своей профессии, заражая любовью, да, к этому искусству. Поэтому самый большой насыщенный курс – это с 5 по 7 класс, который у них есть очень такой серьезный выбор. Но нужно сказать, что на уровне начальных классов у нас тоже достаточно большой такая вот большой спектр возможностей. Если мы говорим про старшую школу, то там они уже более такие целенаправленные, там основополагающие вещи, которые позволят им серьезно подготовиться к вузу, и вот такой там уже более осознанный выбор. Но в начальной школе тоже много всего, потому что начиная с уровня, с 5 класса, мы формируем такие вертикали, которые выстраиваем предвертикали перед 7 классом.
А что получается тогда с 7 по 9?
С 7 по 9 класс мы уже даем те направленности, которые дети вот с 5 по 7 они выбирают, они к этому приходят, и мы там уже даем, если мы говорим там это про медиа, да, вертикаль, то мы там даем больше спецпредметов, как раз привлекая людей со стороны, которые точечно будут погружать их в узконаправленную специальность. И мы там говорим и о радио, журналистике, и о теле, и о подкастах они делают, и про эко-журналистику. Там вот больше у них много педагогов, которые проводят с ними курсы неурочной деятельности. И на самом деле я хочу отметить, что когда мы приглашаем сторонних преподавателей, наши учителя с большим удовольствием приходят на эти занятия, потому что это не только для них важно посмотреть, как дети там себя чувствуют, что детям рассказывают, и посмотреть на те знания, которые они получают, но это им интересно и с точки зрения своего применения в каких-то вещах, и с точки зрения родителей, потому что все они родители, им хочется с детьми общаться на том уровне, на котором сегодня находятся дети, и вот собственные какие-то тоже подтянуть навыки в этом вопросе. Поэтому с 5 по 7 у нас большой спектр, а с 7 по 9 больше вот уже узко-таки направлено. Я хотела бы еще вот про историю дополнить. Как курс внеурочной деятельности, который вот может действительно поменять выбор ребенка. У нас была замечательная девочка, которая выбирала, естественно, научный профиль, и она, у нее там все врачи, все вот очень такое, у нее было целенаправленно. И она к этому шла, но при этом она с друзьями пошла на инженерный профиль. Вот они ходили на инженерный профиль. Один раз, проходя курс внеурочной деятельности по первой помощи, она остановилась и спросила, а что здесь происходит? Ей говорят, заходи, это первая помощь. И спустя полтора года вот этой заинтересованности ее, проходя мимо кабинета, привело ее к тому, что она стала победителем заключительного этапа в Олимпиаде по ОБЖ. Она оказалась совершенно случайно, проходя мимо, просто вот заинтересованность ее и ребята, которые были внутри этого кружка, ее вот сказали, приходи, вот у нас так здорово, они ее заинтересовали, и она вот, ее путь стал через полтора года в качестве победителя заключительного этапа ОБЖ.
Отличные результаты. На самом деле, еще раз хочу обратить внимание, прежде всего, внимание наших родителей. Посмотрите, мы не говорим о том, что внеурочная деятельность заменяет или отменяет какие-то уроки. Мы говорим о том, что у нас ребенок, получая образование по всем основным предметам, по всем предметам учебного плана в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, программами образовательных школ, имеет возможность за счет вот этого выбора внеурочной деятельности понять свое призвание, найти свое призвание, посмотреть о том, что ему интересно или неинтересно, сориентироваться, чтобы, может быть, совершить свой выбор или, может быть, развить какие-то совершенно новые компетенции и при этом сохраняя получение хорошего классического образования в основной части в урочной деятельности, во всех уроках. И это очень важно. Получается, что школы работают на то, чтобы предоставить возможность ребенку и родителям, ни в коей мере не ущемляя основного учебного плана, дать почувствовать, а куда двигаться дальше, что развивать, в чем больше стараться себя проявить. Это очень важно. И тогда я понимаю, предвкушаю вопрос, который, возможно, возникает у наших родителей. А как отличается урочная деятельность от неурочной деятельности? Потому что часто в учебном плане или в расписании ребенка родитель говорит о том, что да, у меня по 8-9 уроков каждый день у ребенка в 5 классе, это просто немыслимо. И где там у вас отличие между урочной и внеурочной деятельностью? Александра Петровна, как у вас с этим обстоит? Часто ли возникают такие вопросы? И как вы объясняете родителям, как отличается урочная деятельность от внеурочной?
С большим интересом слушала выступление коллег и, конечно, соотносилась с тем, что происходит у нас в образовательной организации. Да, в последнее время нам часто приходится отвечать на вопрос, чем отличается внеурочная деятельность от урочной. И, наверное, это происходит потому, что в процесс формирования плана внеурочной деятельности у нас сейчас вовлечены абсолютно все. То есть, да, это на уровне распределения предварительной нагрузки инвариантные курсы внеурочной деятельности. Педагогический коллектив захвачен поиском новых идей, чем бы расширить, разнообразить спектр внеурочной деятельности. И более того, не далее, как несколько дней назад, было несколько звонков от родителей, которые предлагали включить в план внеурочной деятельности те или иные курсы.
Какие, например? Вот интересно, что востребовано сейчас у родителей, что они хотят?
Вы знаете, казалось бы, такой совершенно, на наш взгляд, уже стандартный момент. Родители запросили у нас китайский язык. У нас в школе его на сегодняшний день не было. Мне спросили, рассмотрите возможность включения, и я цитирую, в внеурочную деятельность. То есть понимаю, что родители знают эту формулировку про внеурочную деятельность.
Во-первых, это. Во-вторых, они не предлагают урок по китайскому языку включить обязательно, где предполагается оценка, где предполагается освоение жесткой программы, запись в аттестат, может быть, какая-то итоговая аттестация. И как они понимают, как вы объясняете, в чем отличие?
И, конечно, вот обсуждая, чем же отличается внеурочная деятельность от урочной, мы говорили и с коллегами, и с родителями, и с детьми понятные формулировки, что это не урок, это экскурсия, это занятие, форма которого отлична от урочной, это посещение музеев, перебирали все-все. Но в итоге, мне кажется, мы пришли к какой-то универсальной в нашем случае формулировки, что это иная форма взаимодействия педагога с детьми. Это форма взаимодействия, возможно, я скажу утрированно, не потому что надо, а потому что хочу. Этого хочет ребенок, это удовлетворяет его интерес, причем абсолютно разноплановый, и этого хочет педагог. И именно вот об этом сейчас свидетельствует такое педагогическое движение, а давайте включим еще вот это в план внеурочной деятельности. Поэтому для себя мы определили, как это принципиально новую, иную, неурочную форму взаимодействия педагога с детьми по принципу «интересно», «хочу» и «люблю».
Интересная формула получается. Интересно, хочу и люблю в отношении внеурочной деятельности. И на самом деле вы ведь сказали очень хорошую ключевую фразу здесь о том, что это должно быть интересно и учителю, и ученикам. Тогда действительно курсы внеурочной деятельности приведут к тому, о чем говорит Александра Игоревна, когда случайно зашедшая девочка на курс первой помощи становится победителем заключительного этапа Олимпиады, потому что там показалось интересным для нее, для тех ребят, которые там были, для преподавателей, которые там были.
Можно еще добавить, Наталья?
Да, конечно.
Мне кажется, интересен тот опыт реализации внеурочной деятельности, который у нас есть в формате «Дети детям». школа старшеклассников, предпрофессиональные классы. И мы организовали, ну, назовем их так, клубы «Юный ученый», «Юный экономист», «Юный физик», «Юный специалист IT», когда ребята-старшеклассники занимаются с более младшим возрастом тем, чем они любят заниматься, чем они уже умеют заниматься, и пытаются вовлечь в эту деятельность, привить вот именно свою предрасположенность к этому направлению более младшим школьникам.
Кем в этом случае является учитель, который в этом клубе обязательно присутствует?
Безусловно, он присутствует. Не могу сказать, что это наблюдатель. Скорее, это модератор происходящих процессов взаимодействия, да, более старших детей с младшими. И очень здорово, меня просто порадовало. Понятно, что десятые работают и с седьмыми, там, и с пятыми, и с шестыми. И детский сад у нас приходит в школу старшеклассников. Но в конце учебного года пришли ребята седьмых классов и сказали: мы же на следующий год будем восьмеркой. Мы тоже хотим с более младшими работать. И вот это направление мы запустим тоже. Дети детям, разновозрастные группы. И, возможно, при таком взаимодействии процесс выбора ребенка, куда пойти, чем заняться, он даже чаще более эффективен, нежели когда идет посыл от взрослых людей.
Но здесь еще очень интересный ваш пример тем, что не только содержательно важный выбор совершается ребенком, причем ребенком и более младшего возраста, и тем, кто пришел организовывать более старшего возраста. Здесь еще вопрос коммуникации.
Да.
То есть здесь получается интересное построение коммуникации, рассказ доступным способом, простым способом, вопрос вовлечения в деятельность, потому что, конечно, вот эти ребята более старшего возраста посмотрят, как непросто вовлекать в какое-то взаимодействие малышей, и поймут учителя, который с ними на уроках не всегда может находить общий язык, иногда бывают разные сложности. Это очень хороший пример, и действительно ключевая роль здесь педагога-организатора, педагог, который является организатором процесса, да, данного, в том, что он не всегда должен быть источником новых знаний для этих ребят. Вот, кстати, это, мне кажется, в отношении внеурочной деятельности очень часто пугает наших педагогов, потому что они, когда им предлагают курсы совершенно новые, незнакомые для них, говорят: а как я буду вести этот курс внеурочной деятельности? Я, может быть, там не имею таких компетенций, навыков и знаний, которые нужно для того, чтобы передать. Вот очень здорово вы отметили, что здесь внеурочная деятельность – это не урок, это не передача знаний зачастую от учителя к ребятам, а это какая-то организация совместного поиска и добычи этих,
да,
знаний.
Да, Александра, я хотела бы добавить очень важную информацию вот о чем, что мне кажется важным отметить, что у ребят тоже есть запрос на коммуникацию в рамках внеурочной деятельности. В нашей школе реализуется проект, называется «100 вопросов директору». Это когда мы с ребятами встречаемся, ну, и обсуждаем, собственно, нашу жизнь и какие-то наши планы. И обязательно на каждой встрече я всегда задаю им вопрос: ребята, вам чего не хватает в нашей школе? Давайте обсудим. Вот было бы здорово, если бы. Давайте продолжим эту фразу. Нет ни одной встречи, на которой ребята бы не сказали, что они хотят быть ближе к учителю. Они хотят снять некие рамки, которые есть на уроке. Они говорят о том, что мы понимаем, что есть урок, есть некие требования, есть некие рамки оценивания, есть требования к учителю. Мы понимаем, но одновременно с этим мы хотим, чтобы учитель стал для нас другом. И вот история про реализацию внеурочной деятельности – это как раз возможность дать ребятам почувствовать себя с ними ближе, быть им другом, наставником. Это позволяет неурочную деятельность, снимая историю оценивания, быть с ним наравне, может быть, там, не бояться ошибаться в каких-то своих суждениях, понимая, что тебя сейчас это не оценят, не поправят, и что ты находишься в таком сообществе людей, которые заинтересованы этой темой. Здесь не все подряд, потому что так надо, действительно, как сказали коллеги, а здесь только те, кому действительно это интересно, это такое вот сообщество единомышленников. И, конечно, история про коммуникацию, на которой коммуникация нового уровня учителя с учеником. Это очень важно, и это запрос детей.
На самом деле очень интересно. Действительно, вы говорите о том, что внеурочная деятельность, может быть, и есть как раз та форма в образовательной организации, где можно ребенку свободно не бояться совершать ошибки, анализировать эти ошибки, признавать, потому что, ну ведь не секрет, часто говорят, что в образовании, в уроках, именно на уроках, понимая, что каждая работа оценивается, что в конечном итоге учитель берет ручку, исправляет ошибки, ставит оценку, и дети в основном этих оценок боятся и боятся совершать совершить ошибку. И вот когда говорят образование, часто говорят о том, что в образовании большая проблема, что мы не даем возможность ребятам ошибаться, исправлять свои ошибки свободно. Конечно, многие учителя с этим хорошо справляются, преодолевают и показывают, и на уроках показывают, как можно выявить, проанализировать ошибку. Но внеурочная деятельность, да, в этом плане получается такой своеобразной общностью, сущностью и пространством взаимоотношения взрослых и детей, где можно вместе узнавать новое, можно совершать ошибки, можно коммуницировать, можно исправлять эти ошибки в рамках образовательной деятельности, которая происходит. И тогда у меня интересный вопрос такой, наверное, Олеся Николаевна, к вам. Вот мы сейчас говорили, там опросила, Александра Петровна говорит, опросили родители включить китайский язык во внеурочную деятельность. Возникает вопрос, что может быть какой-то еще дополнительный курс внеурочной деятельности. Я думаю, что слушатели сейчас спросят, хорошо, а что же тогда доп. Образование? В чем внеурочная деятельность отличается от дополнительного образования? Почему китайский язык, например, или не так даже? Когда китайский язык разумнее включить во внеурочную деятельность или какой-то курс, а когда в дополнительное образование?
Ну вот смотрите, если говорить про дополнительное образование, это вообще отдельный вид образования. Вот если внеурочная деятельность, это все часть образовательной программы школы, это обязательный документ, который школа реализует, то дополнительное образование – это отдельный вид образования. И любая программа, тот же китайский язык, она может осваиваться на разных уровнях, начиная с ознакомительного. И здесь очень важно, что в дополнительном образовании есть вот это вот развитие по уровням освоения того или иного курса. И дополнительное образование может реализовываться. И оно, кстати, тоже финансируется, часть финансируется государством, но еще может реализовываться на внебюджетной основе, на платной основе. То есть есть курсы дополнительного образования, которые бесплатная школа предоставляет, и платные курсы дополнительного образования. И здесь, конечно, важно понимать, что если ребенок во внеурочную деятельность мы включаем китайский язык, все-таки это такая вот ситуация вовлеченности ребенка, ознакомления его с этим языком, но это скорее не то, что можно говорить про дополнительное образование, когда он движется с ознакомительного уровня для углубленного уровня. И тогда здесь имеет смысл либо китайский язык включать в учебный план, тогда это будет действительно рабочая программа отдельная, конкретная, которая предполагает достижение образовательных результатов по иностранному языку, и этот курс пойдет в аттестат ребенка.
Как второй иностранный
язык,
например.
Как второй иностранный язык, да, да. Ну, или, может быть, любой предмет, любой иностранный язык может быть включен в учебный план. А во внеурочной деятельности, что касается иностранных языков, это, конечно, удобно, потому что там основные коммуникативные навыки отрабатываются, и как раз вот эта форма отсутствие урочной, она важна, но при этом все равно нужна определенная такая вот, такой алгоритм обучения детей. Вот если вы говорите о иной форме взаимодействия ребенка и учителя, то все-таки освоение иностранного языка в любом случае будет требовать некоторого научения учителя. А это уже такая вот переход на территорию урока.
Или дополнительного
образования. Или дополнительного образования, где ты перейдешь уже, действительно освоишь ознакомительный уровень, понравится, переходи на следующий, там, на базовый, переходи на углубленный, и вот таким образом ты будешь двигаться в системе дополнительного образования, изучать этот язык. Но единственное, в аттестат он не идет. Вот это вот отличие дополнительного образования, да, и нашего основного образования, учебного плана, в котором любой предмет, который там, или учебный курс, объем не менее 64 часов за уровень образования, он вносится в аттестат. Доп. Образование в аттестат не вносится. Это отдельный вид образования. Да. Да, и внеурочная деятельность.
Да, это тоже очень важно отметить, что курсы внеурочной деятельности, они не входят в аттестат. В аттестат входят только учебные предметы. Предметы по выбору или элективные курсы, как мы их называем. То, что позволяет школе расширять свой учебный план с учетом особенностей образовательной организации до предельно допустимой нагрузки ребенка. Внеурочная деятельность как раз тоже в объемах, которые описаны до 10 часов, она подкрепляет учебный план, развивает, расширяет, но не входит в аттестат.
Да.
По ней нет итоговой аттестации.
Здесь вот, если говорить, да, там про замену вот, или выбор, что лучше, доп. Образование или во внеурочную деятельность, то если мы говорим о каком-то предмете, ну, еще раз, как китайский язык, любой другой иностранный язык, он все-таки предполагает процедуру обучения ребенка грамматике, там, лексике. Это в любом случае ближе к формату урока. И это лучше переносить все-таки в систему дополнительного образования или в систему урока. А внеурочная деятельность все-таки должна поддерживать обучение там, основных его учебных предметов. Или должна быть направлена на развитие там, интересов в искусстве, в спорте, здоровье, сбережения, различные социальные клубы, сообщества, волонтерство. Вот все что угодно, но вот не требующее того, что вот я сяду перед детьми и начну рассказывать, что такое.
Хорошо, давайте подумаем тогда, как здесь Александре Петровне лучше тогда ответить родителям и как организовать при возможностях школы, при условиях того, что у школы есть специалисты, есть база, есть запрос от родителей по китайскому языку, что лучше предложить в этом случае?
Я, наверное, придумала, Наталья Александровна, пока слушала Олесю Николаевну. То есть если мы в этом году... реагируя на запрос родителей, запускаем китайский язык в рамках внеурочной деятельности, это опять про выбор, про возможность выбора, попробовать, а нужен ли он ребенку, а понравится ли он ребенку. Это возможность коммуникации и общего развития. И
тогда, если... Александра Петровна, было бы разумнее здесь сделать не курс китайского языка во внеурочной деятельности, а, возможно, какой-то культурное
название.
Культура страны, культура, история страны и какой-то языковой коммуникационный практикум, какой-то азы там, на уровне песен, на уровне каких-то основ говорения, которые можно изучать на каких-то культурных образцах.
И если да, уже в дальнейшем у ребенка, то тогда это либо программы доп. Образования разноуровневые, либо даже рассмотреть возможность включения в учебный план.
Это очень интересно. То есть на самом деле, между прочим, это может быть очень хорошим помощником и для школы, и для родителей, потому что на самом деле востребованность к разным языкам, к восточным языкам, но мы же понимаем прекрасно, насколько это сложно, это не выбирается на год. Если уже мы вовлекаемся в изучение иностранного языка, то нужно освоить уровень образования, чтобы добиться результатов, достичь результатов. И может быть на самом деле это будет хорошим помощником для родителей определиться, а действительно ли ребенок может освоить, действительно ли ему это станет интересно, то есть какой-то культурологический такой-то практикум основ искусства, истории, культуры и языковых навыков китайского языка, годовой курс внеурочной деятельности, и ребята за этот год понимают, дальше они готовы продолжать изучение уже этого языка в рамках дополнительного образования, в рамках уроков, или не готовы. И тогда, знаете, что очень интересно получается? Мы же сейчас, понимая насыщенность дополнительным образованием школ, а ведь не только в школах доп. Образования реализуется, еще и в учреждениях дополнительного образования, мы даем возможность родителям и детям за счет внеурочной деятельности, как вот говорила Александра Игоревна, в начальной школе в том числе, понять, а в какую систему доп. Образования лучше пойти ребенка. Ребенку, чтобы не получалось, как вот в известном стишке, драм-кружок, кружок по фото, еще и петь охота. Да, и чтобы вот таких ситуаций не возникало, внеурочная деятельность курсами может помочь сориентироваться родителям и детям. Тогда интересно, Олеся Николаевна, всегда ли внеурочная деятельность, это вот четко каждую неделю, там же говорят до 10 часов, прям на весь учебный год, 34 часа минимум, там, если курс по разу в неделю, или не так?
Нет, не так. Внеурочная деятельность может быть встроена, во-первых, в любое учебное время, в учебном дне, в любое. Это, она может даже, у вас даже может учебный день начинаться с внеурочной деятельности. Ну, вот как, например, самое привычное – это классный час. Почему бы, да, не начать учебную неделю, там, понедельник, со встречи с классным руководителем, поговорить о чем-то очень важном для каждого из нас и для там, непосредственно этого класса или образовательной организации, в которой ты учишься. А также может быть и в середине дня внеурочной деятельности. То есть говорить о том, что сначала уроки, а потом не уроки, Это вот, ну, не совсем так. То есть здесь школа может с этим поиграть, и родители должны к этому относиться очень хорошо, позитивно, наоборот, потому что, как мы уже с вами выяснили, это обязательно к посещению в неурочной деятельности. И второй момент, вот эта смена формы взаимодействия с учителем где-то в середине дня, она тоже в некотором смысле вот разнообразит и вот нагрузку такую вот на ребенка, когда ты постоянно в напряжении на уроке находишься, снимает. Это вот первый момент. И второй момент, неурочная деятельность может организовываться и во время каникул. Каникулы вот осенние, весенние, летние у нас много школ проводят различные выездные, научные школы, и там летние, осенние, весенние. И это тоже является внеурочной деятельностью. Тоже можно там в течение недели, это все опять же бесплатно школа предоставляет, это не дополнительное образование на внебюджетной основе, а это все внеурочная деятельность, и там тоже могут организовываться различные виды деятельности.
Наталья Александровна, а можно я немножко расскажу? Вот сейчас Лесь Николаевна сказала, в этом году, лето, мы как раз вот в продолжении вот этой истории, мы реализовали умную смену для ребят, которые в основной школе. Умная смена. Мы не организовывали лагерь, мы не организовывали какую-то деятельность, которая была похожа на доп. Образование. Это были как раз часы внеурочной деятельности. Это было абсолютно бесплатно для ребят. И мы организовали это в формате выездов к нашим сетевым партнерам. Мы выезжали там к работодателям, в метрополитен, в мою карьеру, в парк, мы выезжали в зоопарк. То есть мы вот с ребятами внеурочную деятельность реализовывали через выездные мероприятия в рамках летней умной смены. И это у нас огромным спросом пользовались эти занятия, эти выезды, и у нас родители были очень воодушевлены и просили продолжить июля-август, но мы объяснили, что это невозможно, потому что есть история о том, что люди должны такую некую смену деятельности произвести, но это был у нас первый опыт в этом году, это было очень интересно, и то, что это было и бесплатно, и очень насыщенно, и самое главное, это было совершенно не в стенах школы, и это позволило ребятам вот такой получить колоссальный опыт и интересные занятия.
Появился курс «Осмысленное чтение» в ряде школ в декабре, во всех школах Москвы в марте. Вот такое включение курсов в неурочной деятельности в середине года. Это нормально? Это действительно так вовлекается? То есть может такое происходить, что курс появляется в середине года, он может заканчиваться, то есть он не идет всем курсам, как курс по выбору?
Вот вы сейчас очень важный вопрос поднимаете, потому что как раз внеурочная деятельность – это тот инструмент, который позволяет гибко вовремя реагировать на те или иные потребности школьников. Потому что поменять учебный план в течение года сложно. Можно, но сложно. Это все равно, ну, определенные изменения, которые потребуются и в расписании, и в нагрузке, и так далее. А вот если говорить про внеурочную деятельность, вот мы проводим в Москве те диагностики, не для того, чтобы там наказать, да, а для того, чтобы показать, какие дефициты есть у школьников. В любом случае, даже и у самого отличника эти дефициты находятся. И это хорошо, что мы это выявляем. То есть это не контрольная работа, а это вот именно диагностические мероприятия, которые Москва проводит. И вот как раз, когда мы смотрим на результаты этих диагностик, и как раз и нужно включаться в неурочной деятельности в том, чтобы вовремя на эти дефициты детей среагировать. И здесь есть как раз возможность, как мы уже говорили, разновозрастных групп детей, и детей из разных классов. Мы можем сделать группы действительно по группам дефицитов. Вот кому-то необходимо, например, больше заниматься русским языком, когда мы смотрим на результаты там, читательской грамотности, да, кому-то математика, если это математическая грамотность. Когда мы видим, что, вот, например, в читательской грамотности есть какие-то сложности у школьников, то вот тот же курс осмысленного чтения, ранее там это было как часть учебный курс, некоторые вводили смысловое чтение, оно известно для филологов именно так. Вот, это, конечно, на функциональную грамотность работает, не только на функциональную грамотность работает здорово, но и вообще позволяет как раз-таки и поговорить о важном, но в то же время важные результаты учебные формировать и отрабатывать. Но только на, ну, в другом формате, в другом варианте.
И не внедряя это в учебный план,
не внедряя, ничего не меняя. Но ты вот таким образом просто очень оперативно реагируешь на выявленный у школьников дефицит.
Дорогие наши родители, мы очень надеемся, что мы смогли ответить в ходе беседы на какие-то базовые вопросы, потому что понятно, что тема внеурочной деятельности и для педагогов, и для родителей, и для представителей управления образованием является достаточно острой на понимание, потому что в нашей молодости, в наших школьных лет таких курсов не было. Они были в основном или в системе дополнительного образования, или считались мероприятиями после уроков. Вот это термин «внеурочная деятельность», который сейчас является неотъемлемой частью федерального государственного образовательного стандарта, неотъемлемой частью образовательной программы школы. Мы пытались рассказать вам, что действительно это не дублирование уроков, это действительно не то, что забирает часы от уроков, это не то, что свободно к посещению на уровне «хочу я хожу» или «хочу не хожу». Есть во внеурочной деятельности тоже свои правила, есть свои рекомендации, есть свои требования, и школа вправе устанавливать какие-то рекомендации в отношении внеурочной деятельности или определять инвариантные часы для определенного возраста детей, определенных направлений, и вправе предоставлять вот эту карту возможностей, широкий выбор курсов внеурочной деятельности, чтобы помогать нашим ребятам развиваться, помогать им определять себя в будущем, определять свое место, свои профессии, определять в том числе себя и в системе дополнительного образования. Спасибо, что вы сегодня были с нами, и до новых встреч!